Глава 12. Оставшись одна с Гран-Пьером, Марион поспешно закрылась старым шерстяным плащом, ее лучшей одеждой и зимой, и летом. Потом вынула из старого сундука толстый сюртук отца, предполагая основательно, что он понадобится озябшему пьянице. Слуга, стоя возле двери, опираясь на ружье, глядел на нее с нетерпением. «Когда будет конец?» — спросил он грубо и топнул ногой. «Или вы хотите продержать меня здесь до завтра, красавица? Кажется, приличнее было Жерому идти поднимать своего пьяного начальника, а не мне, ливрейному лакею в замке». Марион остановилась среди своих приготовлений и сказала со смесью печали и унижения: «Если вам так неприятно идти со мной, оставьте меня, я пойду одна. Вам еще легко догнать барышню. Скажите ей, что я вас отослала, что ваши услуги не были для меня необходимы. Клянусь вам, что никогда ни одна жалоба против вас не вырвется у меня».
«Полно, полно! Не будем терять времени. Я получил приказание и должен его исполнить. Но каково быть на ногах целый день, промокнуть до костей? Я умираю от голода и усталости, а теперь должен бегать по лесу и отыскивать пьяницу вместе с босоногой принцессой в дырявой юбке. В это время другие в замке будут хвастаться, что спасли графиню де Боржак от большой опасности. Им дадут денег. Сестра Маглоар, кавалер, а может быть, и сам приор наговорят им комплиментов. А какой черт позаботится спросить завтра утром, как я провел ночь? Но вино нацежено, надо его выпить. Ну, готовы вы, наконец?»
«Готово», — кротко отвечала Марион. На одной руке несла она сюртук отца. В другой руке у нее была корзина с полотном, корпией, совсем необходимым для перевязки ушибов или ран. Несчастная девушка знала по опыту, что, без сомнения, эти предосторожности не будут бесполезны. К своему же туалету она не прибавила ничего, кроме маленького платка, который покрывал ее голову и обрамлял исхудалое лицо. Марион не загасила свечи, чтобы не быть в темноте, когда воротится с отцом. Потом заперла дверь и вышла со своим спутником, который все ворчал сквозь зубы. Ночь была темная. Дождь и гром прекратились, но молния еще блистала вдали. Впрочем, слабый свет с неба обещал указывать дорогу, по крайней мере, пока они не войдут в чащу леса. Величественная тишина царствовала в окрестностях. Слышался только слабый шелест ветерка в глубине леса, звук дождевых капель, падавших еще с листьев каштановых дерев, и потоков дождевой воды, стекавших в глубину оврагов. Молодая девушка и Гран-Пьер шли рядом, не говоря ни слова. Они пошли по тропинке, переходившей через луг. Каждую минуту лужи желтоватой и стоячей воды пересекали им путь. Босоногая Марион не тревожилась этим, но Гран-Пьер, принужденный беспрестанно делать обходы, удваивал проклятие. Бедная Марион не отвечала, но только тихо вздыхала. Время от времени она хотела было уговорить своего проводника воротиться в замок, но, видя страшную пустыню, по которой они шли, не могла удержаться от трепета, и слова замирали на ее губах. Таким образом они дошли до того места, где должен был находиться Фаржо. Это был род кустарника в нескольких шагах от дороги. Там и сям возвышались базальтовые скалы. Деревья, кусты и скалы смешивались в потьмах. Гран-Пьер с трудом мог найти дорогу. Он шарил с ругательствами в кустах и не мог найти того места, где положил пьяницу. Он звал изо всех сил и не получал ответа. «Боже мой!» — с ужасом сказала Марион.
Не случилось ли с ним чего?»
«С такими людьми ничего не случается», — грубо возразил Гран-Пьер. «Мы найдем его. Он верно спит где-нибудь, как старый кабан». «Вот я нашел дорогу. Идите с этой стороны».
Он подошел к двум скалам, почти пирамидальной формы, которые темнота сначала не допускала приметить, хотя их расположение было замечательно. Эти скалы соединялись на вершине, а между основанием их было пространство в несколько футов. В это-то ущелье отнесли лесничего. Гран-Пьер наклонился к отверстию и сказал громким голосом без церемоний:
«Эй, дядя Фаржо, вставайте! Довольно спать! Вставайте, говорю я вам! Ваша дочь пришла отвезти вас домой!»
«Да, да, батюшка, это я!» — сказала Марион в свою очередь. «Встаньте, сделайте милость. Вам здесь должно быть очень дурно. Пойдемте, не будем более задерживать господина Гран-Пьера».
Ворчание раздалось из ущелья.
«Святая дева, господин Гран-Пьер!» — спросила Марион, все более и более пугаясь. «Как вам кажется, он страдает, он жалуется?»
«Он пьян в стельку и спит. Эй, дядя Фаржо!» — продолжал слуга с гневом. «Что же вы не выходите из вашей берлоги? Вставайте, черт побери! Проспитесь дома!»
Говоря таким образом, он сильно дергал спавшего. Тот, по-видимому, услышал, наконец, этот беспрестанный зов и лениво повернулся на своем каменистом ложе.
«Налей-ка мне венца, товарищ Планшон!»
— отвечал он прерывающимся голосом, показывавшим еще полное опьянение.
«Налей мне венца! Но не заставляй меня болтать! Дела этих знатных лиц касаются только меня одного. Дай вина, черт побери, а в награду ты услышишь песенку!»
И пьяница с трудом запел старую песню.
«Вставайте!» — перебил Гран-Пьер, опять тормоша его. «Пойдемте с нами скорее! Вы не в кабаке Планшона, браконьера, а под скалой! И дочь ждет отвезти вас домой!»
«Домой?»
— повторил пьяница, который не понимал смысла того, что ему говорили, но был, однако, поражен некоторыми выражениями.
«Я не хочу возвращаться домой. Мне там скучно. А Марион будет иметь приданое. Да, приданое. А так как она добрая дочь, она даст мне эти деньги. Но кто же даст ей это приданое? Приор Скряга. И не попался на удочку. Но я расскажу об этом дворянину, а тот задаст же этому плуту приору».
Гран-Пьер, взбешенный этим замедлением, может быть, прибил бы жалкого пьяницу. Но Марион удерживал его. «Умоляю вас, господин Гран-Пьер, — сказала она, — не делайте ему зла. Дайте мне лучше поговорить с ним. Он узнает мой голос и, может быть, поймет нас». Лакей отошел немного в сторону. Марион, в свою очередь, наклонилась к отверстию скалы и сказала ласковым тоном:
«Ну, любезный батюшка, не пора ли нам воротиться домой? Я должна многое рассказать вам. Во время вашего отсутствия графиня де Боржак приходила к нам. С ней случились приключения, которые удивят вас. Но все кончилось хорошо. Графиня была добра ко мне и приказала мне прийти в замок завтра. Она обещала, что мы все будем счастливы. Вот это новость! Но разве вы не хотите идти со мной? Я вам расскажу это дорогой».
Она ждала ответа. Только после минутного молчания ей отвечали грубо:
«Марион, как она могла узнать, что я здесь? Негодница!